Христос воскрес, дорогие телезрители! Давайте сегодня откроем еще одну рубрику наших с вами христианских телепрограмм и назовем ее, скажем так, «Вопрос духовному лицу». У любого мыслящего человека обязательно возникают разные вопросы в сфере церковной жизни, и квалифицированный ответ опытного пастыря может оказаться очень кстати. В связи с этим я очень рад возможности использовать видеозаписи выступлений моего любимого учителя по Ленинградской духовной академии, митрополита Кирилла Гундяева. Итак, первый вопрос, который часто задается верующими. Возможен ли сегодня союз государства с церковью? Восстановление того единства светской духовной власти, который был в старые добрые времена? Одним словом, симфония церкви и государства.
Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сказать об истории происхождения самой идеи симфонии светской и церковной власти. Эта идея возникла в православной Византийской империи, где главой государства был православный монарх. Со времен императора Константина Великого византийские василевцы называли себя епископами внешних дел церкви. Они не были, конечно, в сане, они были светскими государями, но несли ответственность за внешние церковные дела, то есть за отношения церкви с внешним миром, в первую очередь с обществом, с государством, а также, конечно, с иными религиями, с которыми христиане сталкивались по ходу своей совместной жизни в Византийской империи. Поскольку государь был православным, поскольку он нес личную ответственность за благополучие церкви, то естественно, что очень большой объем работы по управлению церковью ложился на плечи светской власти. Но и у духовной власти было свое очень важное пространство. Духовная власть занималась внутренними церковными делами, устроением епархий, приходов, монастырей, проповедью, миссионерством, конечно, благотворительностью и множеством других дел. Кроме того, церковь одухотворяла жизнь общества и жизнь государства. Все государственные законы, которые издавались в Византийской империи, они должны были соответствовать христианскому духу. Они, по крайней мере, должны были строго находиться в системе нравственных ценностей, которые определяются евангельским посланием. Симфонические отношения между церковью и государством были выражены и внешним образе, символически, в виде двуглавого орла. Вот наш российский герб – это, собственно, византийский герб. Он к нам пришел из той православной Византийской империи, и две главы одного орла – это символ светской и духовной власти, которые служат общему делу, находясь в гармоническом, симфоническом взаимоотношении. Симфония между светской и государственной властью не означала бесконфликтности. Симфония или симфония есть самый принцип отношений. А вот как этот принцип реализовывался, то здесь можно очень многое говорить. Как положительного, так, к сожалению, увы, и отрицательного. У византийских василевцев было желание порулить и внутренними делами церкви. И вот жизнь церкви в условиях православной византийской монархии была отмечена нередко прямым вмешательством светской власти во внутренние церковные дела. Поэтому говорить о том, что принцип симфонии был всегда достаточным образом представлен в общественной жизни Византии, было бы неверно. Хотя сам принцип был положен в основу церковно-государственных отношений. Я думаю, что никогда в истории этот принцип идеальным образом осуществлен не был. Но сам по себе принцип очень хороший. С одной стороны, разделение ответственности, а с другой стороны, взаимодействие. Конечно, в современных условиях, когда христианская церковь живет в светском государстве, будь то Россия или любое другое государство, здесь не может осуществляться принцип византийской симфонии. И к этому даже принципу сейчас стремиться невозможно, потому что изменилась природа государства. Государство стало не православным, а безрелигиозным, секулярным, светским, безразличным по отношению к религии. Я не буду давать оценку этому секулярному государству, но только констатирую этот факт. Сегодня государство не несет никаких на себе религиозных функций. Поэтому исторической симфонии в условиях нынешней жизни быть не может. А что может быть? А может быть партнерство, диалог, сотрудничество. И к этому стремится наша церковь. Чтобы отношения между церковью и государством строились на основании свободного партнерства, взаимодействия, сотрудничества в решении тех проблем, в которых церковь может принимать компетентное участие.
Отец Яков Кротов продолжает нашу телепрограмму беседой о Христе и христианстве.
Здравствуйте. Я хочу поразмышлять над вопросом, зачем Бог человеку, у которого все есть? К счастью, слава Богу, мы живем вот в той части планеты, где у среднего человека все есть. То есть, конечно, хорошо побольше и покачественнее, но в принципе, в смысле удовлетворенности потребностей, мы живем лучше, чем, скажем, в Бангладеш, где 140 миллионов человек голодают каждый день под угрозой наводнения или ураганов, и нищета носит системный характер. Ни Россия, ни Украина, и уж тем более не Англия, самая несчастная страна в этом мире. У нас все есть. Не будем лукавить. Мы не в финспекции. Зачем тогда Бог? Мы знаем более того, что именно в Бангладеш, как и в России, скажем, во время войны, очень невысокий процент самоубийств на 1000 человек. А в благополучной Швеции, в Франции и так далее, растет процент самоубийств. На что верующие люди не самого приятного образца хищно потирают руки и говорят: видите, без Бога ты как приперло. Значит, все есть, Бога нет, вот кончает жизнь с собой. Все было бы неплохо, но только среди тех, кто кончает с собой, есть и верующие люди. К сожалению. И в этом смысле вера отнюдь не лекарство от тоски, от уныния. И поэтому верующий человек не меньше, а больше неверующего просит избавить от духа колебаний, от духа разочарования, потому что он ближе подошел к краю пропасти. Зачем Бог человеку, у которого все есть? Потому что человек не создан для того, чтобы иметь все. Человек создан для чего-то другого. Человек создан... Для чего создан контакт на электрической схеме? Для того, чтобы его позолотили, чтобы качество жизни стало лучше этого контакта. Контакты золотят не для того, чтобы они были красивее, не для того, чтобы их вывесить в церкви. Контакты золотят, чтобы они лучше проводили ток. Лучше звук выдавали, если это часть акустического устройства. Так и человек. человек, у которого все есть, похож на того героя замечательной индийской сказки и советского мультфильма, которого волшебная косуля, кажется, засыпала золотом, пока он не стал кричать «достаточно, достаточно», и все превратилось в черепки. Для чего у нас все есть? И, к счастью, я скажу так, как историк скажу, не как верующий. Кто кому помогает? Помогает мир изобилия нищему миру или нищий мир миру изобилия? Я скажу так, давайте не ругать слишком современный мир. Потому что кто посылал в Россию в 90-м году, в 91-м посылки с гречкой, консервами и так далее? Сейчас мы это даром в рот не возьмем, арахисовое масло. Как же, очень калорийное. А тогда как были рады до слез среди голодухи? Ругая современный мир за его неверие, во-первых, давайте помнить, от ругани еще никому веры не прибавлялось, наоборот. А во-вторых, современный мир, у которого все есть, и тут человек приходит к Богу, эта вера стоит дорогого. Человек, который пришел к Богу от нищеты, разбогатев, забудет Бога. А когда благополучный англичанин, у которого все есть, все-таки идет в англиканскую церковь, или идет кришнаитом, или идет в мечеть, вот это торжество веры. Так что не количество, а качество. Современный мир более верующий и чем мир 2000 лет назад, и чем мир 100 лет назад. Потому что эта вера, уж если она есть, то это вера, которая изначально победила опыт благополучия, опыт богатства, опыт душевной сытости и насыщенности. И то, что вера в современном мире не гаснет. Извините, в России процент людей, регулярно ходящих в церковь, не более 10. Во Франции почти 20. Когда-то было 100, и французы сокрушаются. Но ведь 20% богатых, удовлетворенных всем пришли. Это лучшее доказательство веры, чем всеобщая религиозность в нищей Индии. И поэтому я думаю, что Евангелие, брошенное в человечество 2000 лет назад, сегодня находится на более ответственной стадии роста. Легко было прорастать Евангелию в условиях нищеты, отчаяния и так далее. А вот сегодня дай Евангелию прорасти в своей благополучной жизни, зато и плод будет более зрелым, и хватит не только тебе, но и многим другим.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Меня вызвала однажды семья одной нашей ветхой старушки, светлой, пресветлой женщины. Она должна была явно умереть в тот же день. Она поисповедовалась. И я напоследок ей сказал: «А скажите, Наташа, вы всем и все простили? Или у вас какая-то заноза еще есть в душе?» Она говорит: «Всем я простила, кроме своего зятя. Ему не прощу никогда». Я говорю: «В таком случае я не дам вам разрешительной молитвы и не причащу вас святых тайн. И вы уйдете на суд Божий и будете отвечать перед Богом за свои слова». Говорит: «Ведь я сегодня умру». Я говорю: «Да, вы умрете без разрешительной молитвы и без причащения, если вы не покаетесь и не примиритесь. Я вернусь через час». И ушел. Когда я через час вернулся, она меня встретила сияющим взором и говорит: «Как вы были правы. Я позвонила своему зятю, все ему сказала, он все мне сказал, мы примирились, и он сейчас едет ко мне, и я надеюсь, до смерти мы друг друга поцелуем, и я войду в вечность, примиренная со всеми». Вот то, что я хотел вам сказать о смерти в пределе тех минут, которые у меня есть.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжает рассуждать о духовных судьбах людей на примере жизни выдающегося философа и богослова Тьяра де Шардена.
В 1914 году, вернемся назад, Пьер Тьяр де Шарден, будучи уже священником, будучи преподавателем вуза и офицером, потому что всегда есть соответствие, как у нас, типа военная кафедра, и есть соответствие там, митрополит — это генерал, к вашему сведению, там, и так далее, и так далее. И когда его война застала, 14-й год империалистическая, опять, или тебя заберут, забреют в армию, или сам пойдешь добровольцем, выбирай. Он пошел добровольцем и пошел рядовым санитаром. Пошел рядовым санитаром и всю войну вытаскивал раненых с поля боя, перевязывал раны, встречал смерть, отпевал и хоронил. И это была практика. Еще один очень важный вопрос. Мы часто способны усвоить христианские идеи, изучить катехизис, походить на воскресную школу и, в общем-то, теоретически, концептуально, довольно уже ориентироваться в христианстве и в православии любой юрисдикции. Но практики у нас нет. И когда наступает практика, когда наступает война, борьба, дискуссия и все остальное, мы часто пасуем, потому что теория без практики, конечно, слаба. А практика без теории слепа. И Бог так проводит людей, чтобы они приобрели практический опыт практического служения, а не просто теоретизирование или смиренно-глаголание, как говорили святые отцы и подвижники. Можно иметь смирение, а можно иметь смиренно-глаголание. И это, оказывается, разные вещи. Бывает, что смирение страшнее гордыни, потому что всего лишь на словах, и поэтому лицемерное и фальшивое. Так вот, когда человек прошел через ту войну первую, прошел достойно, он получил все награды, медаль за отвагу, и в итоге даже орден почетного легиона, высшую награду Французской республики, рядовой санитар, то Бог его уберег от второй войны гитлеровской. Он оставил его в Китае, потому что он был проверен и испытан. Он в малом оказался верен, его поставили над большим, над вечным, а не над временным, потому что все войны временны. А духовные вопросы, которые Бог решает, они оказываются вечны. И он его сохранил в Китае, оказывается. И в итоге, когда война закончилась, в 1946 году он возвращается в Европу и с радостью опять бежит к генералу ордена иезуитов, в Ватикан, в министерство и говорит: у меня ж наработок столько. Давайте это дело, все это поможет церкви, это поможет просвещению, это поможет духовному возрастанию общества. А ему опять нет. Больше того, говорят: ты нас достал. Ты нас достал. Мы тебе запрещаем появляться в Париже и заявляем свои идеи распространять на французском языке с полуэретическими выводами. Француз во Франции становится вынужденным эмигрантом. Запрет появления в Париже, запрет проповеди на французском языке. Что делать? Но он же был иезуит. Он знал еще 9 языков, кроме французского. Еще один интересный вопрос. Оказывается, он анализирует логический указ генерала ордена иезуитов и говорит: так, в Париже запрещено появляться, а в Лондоне не запрещено. Из этого следует. По-французски запрещено читать лекции. А по-итальянски не запрещено. А он владеет, оказывается, и английским, и итальянским. Он поехал с материка европейского, оказывается, на материк американский. И спокойно там начал читать лекции, оказывается, в более свободной обстановке, в более демократической среде. Больше того, его сразу назначили ответственным за археологические раскопки в Африке. И когда сегодня мы читаем, что на миллионы лет удлинили возраст древнего человека, там, в Алдавайском ущелье, там, выкопали, там, Люси, там, археолог Лики и так далее. Всеми этими раскопками руководил Пьер Тьяр де Шарден. Но орден иезуитов запретил ему выпячивать его фамилию. Они заботились о его тщеславии, чтобы оно не росло. Они учили его смирению. А он подчинялся и продолжал работать, оказывается. Чувствуете? Его вызывают на Всемирный конгресс геологический. Медаль вручают. И медаль, кстати, медаль имени Григора Менделя, другого монаха, который основал генетику и открыл законы наследственности. Ему запретили ехать получать медаль. Как нашему Пастернаку запретили ехать получать Нобелевскую премию. все тоталитарные режимы одинаковы, хоть светские, хоть церковные. Вот. Но он, опять же, запретили, не поехал, не облезу. Я ж не за медаль работаю. Это мы с вами поем. Когда вернешься с орденом, тогда поговорим. Ладно, говорит, согласно на медаль, да? Чувствуете? А он не за медаль работал, он просто работал ради Бога. Чувствуете? Но он уже начал уставать. И в дневнике он пишет: «Я бы хотел умереть на Пасху».
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Остановились мы в прошлый раз на гностической системе Валентина. Бога он называл, как и мы с вами, словом «отец». Но, как мы подчеркивали с вами, когда мы сталкиваемся с термином «отец» в грекоязычной традиции, мы должны иметь в виду, что это слово имеет иное значение. – Для нас с вами Бог-Отец – это сверхличность. А у гностиков мы нигде в принципе не найдем рассуждения о личности Творца всего. Отец для гностиков – это просто рождающий, с маленькой буквы этого слова, нечто. Как лампочка рождает свет, или электронагреватель рождает тепло. В гностическом учении Валентин очень странным для нас образом интерпретировал крест, который выступает такой своеобразной метафорой, напоминающей херувимский меч и не дающей поэтому возможности похоти проникнуть в эти высшие сферы и так далее. В гностических системах очень часто, если не всегда, разделяется человек Иисус и Христос, как тот, кто принадлежит этим высшим сферам. Но самое, пожалуй, главное, чтобы мы не слишком увлекались, это видимая беспомощность гностиков перед все-таки проблемой зла. Они чувствуют зло как проблему, но восстановить некую целостную картину, которое зло могло бы быть интерпретировано как результат какого-то целенаправленного, мотивированного действия, им не удается. При этом надо сказать, что в части обсуждения первоначала, то есть самих вот этих чистых сфер бытия, гностики могут достигать очень впечатляющих высот. В частности, Василит, как вы, может быть, читали, рассуждает о великом несущем, который породил из себя несущий мир, причем без страсти, без произволения. Это был некий чистый творческий акт этого несущего. Но заметьте, что этот творческий акт касается того, что называется «великим ничто». И произведение этого великого ничто называется «несущим миром». То есть это мир, который не обладает важнейшими характеристиками бытия. Его как бы нет в наличии. Он есть, но как потенция. Вот как только заходит речь о проблеме появления вещественных начал мира, так гностики, все как по команде, срываются в интерпретацию вещественности как зла. Именно как зла, не как несовершенство, как у Платона. И даже не как иллюзорность, а вот именно как зла. Отсюда и следующее видение гностиков, что человечество делится на тех, кто целиком погряз вот в этой злой вещественности мира, или соматиков, или иликов. Сома по-гречески – это тело, а илие – материя. То есть люди телесного или материального склада. Дальше психики – это те, кто живет порывами, эмоциями, игрой ума. эстеты, так сказать. И, наконец, пневматики или духовные. Вот пневматики – это те, кто озабочен воссоединением того начала, которое есть в человеке, духа, пневмы, воссоединение их с этими чистыми сферами. Спастись поэтому могут, естественно, только те, у кого этот начаток проявляется. Из таких рассуждений можно понять, что есть люди, заведомо неспособные к спасению. Безусловно, согласно гностикам, спасение достигается в первую очередь личными усилиями. Хотя в гностических системах предусмотрена возможность спасения через Христа. То есть возможность спасения даровал Христос. Но как? Так, что Он чудесным образом прорвал вот эту блокаду вещественности и сам соединился с этими высшими сферами, с праотцем, первоотцом, как угодно. Чем открылась надежда, которую надо реализовать, но только своими настойчивыми усилиями. Какими настойчивыми усилиями? Ну, конек гностиков – это аскеза. Что и понятно, надо вычищать вот эту вещественность из себя. Если вы прочитаете Корсавина, комментарии его к пониманию спасения Валентином на 3-4 странице, то у вас наступит, я думаю, полная ясность. Отношение гностицизма к христианству очень разное. От прямой конкуренции до желания лучших его представителей как-то приблизиться к христианству. Некоторые гностики были суровыми аскетами, и их такой сильный аскетизм, вообще говоря, привлекал к себе. Плюс вот эти красочные построения, притом очень доступные. Умелый проповедник-гностик, но подобными картинами быстро заворожить неокрепшие, скажем так, умы. И на фоне некоторого охлаждения христианской жизни можно было наблюдать, особенно на юге империи, определенный интерес к гностикам. Итак, одним из фундаментальных положений гностиков это то, что материя есть зло. Соответственно, тело – это тюрьма для души, темница для духа. И это в корне противоречит библейскому учению. Вообще, это антихристианская позиция. Все, что создал Бог, добро и прекрасно. Мир материальный тоже великолепен. Да и в центре христианского вероучения – боговоплощение. Сам Бог соединился с материей, принял человеческую плоть. Это очень важно помнить. Материя свята, во-первых, потому что ее создал Бог, а во-вторых, тем, что Он соединился с материальной человеческой природой. И если эту христианскую истину отвергнуть, то последуют опасные выводы и губительные для судьбы человека искривления. На этом, пожалуй, давайте остановимся. А продолжим наш разговор, если даст Бог, в следующий четверг. Я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.